Перевод. Он был самим Верховным Господом Вишну, который трансцендентен к материальному творению. Однако, поскольку у него было тело кабана, он стал искать землю по запаху. Клыки его внушали ужас, а взор был устремлен на преданных брахманов, возносивших ему молитвы. Так он вошел в воду. Комментарий Шрилы Прабхупады. Необходимо постоянно помнить о том, что хотя тело обыкновенного кабана является материальным, форма Господа Варахи не была осквернена материей. Кабан, живущий на земле, не способен принять гигантские размеры и заслонить собой небо, представ взору обитателей всех планет, начиная с Атиалоки. Тело Господа всегда при любых обстоятельствах остается трансцендентным. Поэтому то, что он принял образ вепря, было всего лишь одной из его игр. Тело Господа – олицетворение всех вед, и поэтому является трансцендентным. Но воплотившись в образе вепря, он, подобно обыкновенному кабану, принялся искать землю по запаху. Господь может с неподражаемым мастерством сыграть роль любого живого существа. Исполинская форма Господа, безусловно, внушала ужас всем непреданным. Но чистые преданные не испытывали перед ним никакого страха. Напротив, он с такой любовью посмотрел на преданных, что все они ощутили трансцендентное блаженство. Текст 29. Саваджа кутанга нипата вега виширна кукших станаян уданван уцришта диргхорми буджайр и варташ чукроша ягешвара пахимити. Подобно огромной горе Господь Вараха нырнул в воду, своим телом рассекая океан на две половины. Две огромных волны поднялись на его поверхности, как будто воздетые к небу руки океана, который громко взмолился. «О Господь всех жертвоприношений, смилуйся надо мной, не режь меня надвое, умоляю, защити меня». Комментарий. Даже великий океан пришел в смятение, когда в него обрушилось огромное, как гора, тело трансцендентного вепря. Казалось, что он трепещет от страха, словно ему грозит неминуемая гибель. Текст 30. Кураих кушар пар дараям стадапи тадапа утпара парам три параурасаям тадарша гам татра сушупсур агре ям джива дханим своям абхьядхата. Врезаясь в воду острыми, как стрелы, копытами, Господь Вараха достиг предела океана, хотя океан был беспредельным. Он увидел землю, обитель всех живых существ, которая лежала там, как на заре творения, и сам поднял ее. Комментарий. Некоторые комментаторы утверждают, что употребленное в этом стихе слово «расая» означает «расаталу», низшую планетную систему. Но по мнению Шанхи Чакрарати Тхакура, к данному тексту нельзя применить подобное толкование. По своему положению во Вселенной Земля находится в 7 раз выше таких планетных систем, как Тала, 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 Витала, Расатала, Патала и так далее. Таким образом, Земля никак не может находиться в пределах планетной системы Расатала. В Вишнудхарме сказано «Патала Мулешвара Бога Самтхау Виньяся Падао Придхивимча Бибрата Яся Паманона Бабху Васочито Мамамсту Мангалья Вивридхае Хари». Из этого следует, что Господь нашел землю на дне океана Гарбадака, где в период разрушения Вселенной, происходящего в конце дня Брахмы, покоятся низшие и средние планеты. И текст 31. Свадам штрая дритья махим нимагнам саудхи тах самруручей расая татрапи дайтьям гадая патантам Сунабха сандипита тивраманью. С невероятной легкостью Господь Вараха водрузил землю на свои клыки и, подняв ее из воды, предстал во всем своем великолепии. Затем, пылая гневом, словно Сударшана чакра, он мгновенно убил демона Хираньякшу, хотя тот и пытался отразить натиск Господа. Комментарий. Как утверждает Шрила Джива Госвами, в Ведах описаны два воплощения Господа Варахи, которые приходили в материальный мир в разные эпохи. Эпоху Чакшуша и эпоху Свайамбхува. Воплощение вепря, о котором идет речь в данном стихе, появилось в эпоху Свайамбхува Ману, во время Вселенского потопа, когда все планеты, кроме высших, Джана, Махар и Сатья-Локи, скрылись в водах потопа. Свидетелями прихода этого воплощения Господа были жители перечисленных выше планет. Шрила Шиваначакрати полагает, что мудрец Майтрея объединил два события и, не вдаваясь в подробности, в нескольких словах рассказал Видуре сразу о двух воплощениях Господа Варахи, приходивших в разные эпохи. Ом Агьяна Тимирандасья Гананджана Шалакая Чакшуру Милита Минатасмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Мановиштам Стапитам Ина Бутали Своям Рупа Када Махям Дадати Сва Падантикам Ванчикалпутарубьяшча Крипа Синхупья Эвача Патитанам Паванипьо Вайшневепьо Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васадигура Бхактавринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Pshitaya Pratalesha Mati Prakhoishnu Swami Nati Nati Bhagavata Tom Nishchayana Paimichi Prabhupada Sipishtu Swami Nati Guru Padashna. Namo Vishnu Padaya Krishna Pshitaya Pratalesha Mati Bhagavata Swami Nati Nati Namaste Sarasvati Dei Guru Vani Pracharina Nirashashana Nati Pashtitya Dei Shtarina. Еще раз текст. Гранина притвях подавим виджигран, круда падишах своям отваранга, карала дам штропья карала дригбям, удвикшья випран гринато вишаткам. Он был самим Верховным Господом Вишну, который трансцендентен к материальному творению. Однако, поскольку у него было тело кабана, он стал искать землю по запаху. Клыки его внушали ужас, а взор был устремлен на преданных брахманов, возносивших ему молитвы. Так он вошел в воду. Мы продолжаем читать 13 главу 3 песни Шримад Бхагаватам «Явление Господа Варахи». Здесь Майтрея Муни описывает, как уже полностью приняв нужный размер, Вараха вошел в этот вселенский океан Гарбадака. До этого мы читали о том, как он вылетел в таком крошечном образе из ноздри Брахмы и, покружив по вселенной, такой, сделав круг почета, вот увеличился в размерах и вызвал большое удивление в умах мудрецов, различных преданных, которые брахмы, которые находились на высших планетах, смотрели на это такое удивительное диво. И они не могли понять, кто это такой. В конце концов, брахма допустил, что, вероятнее всего, это Верховный Господь, потому что кто еще может такие удивительные качества проявлять, несмотря на то, что форма, кажется, принадлежит к одному из низших видов. Он проявляет такие качества, такое сияние из него исходит. И такое могущество удивительное, это Бхагаван сам. И здесь дальше Шрила Прабхупада в комментариях говорит, что по мнению Вишнуачакравати Тхакура, Майтрея Муни в этом повествовании объединил два сюжета. Один сюжет, связанный с эпохой Свайамбхувамана, который был, ну, фактически на заре творения первой Ману, о Свайамбхувамана, когда еще не было как таковой земли, то есть это было после очередного дня Брахмы, когда день Брахмы наступает, низшие и средние планеты затапливаются, верхние остаются. И потом, когда наступает новый день Брахмы, то теперь эти низшие и средние планеты, которые были на дне этого океана Гарбадака, их нужно достать. И вот Варахадев пришел для того, чтобы помочь в этом вопросе. Это событие, относящееся к эпохе Свайамбхувамана. А второе событие, он говорит, это событие, произошедшее в эпоху Чакшу-шаману, это когда Варахадев сражался с Хираньякшей. Вот. И тогда он еще раз поднял землю из воды по другой уже причине, из-за того, что она туда опустилась из-за этих действий Хираньякши. И вот два эти действия, по мнению Вишнуачакравати Тхакура, Майтрея Муни объединил в одно. Потому что среди всех как бы, разных событий, которые происходят в истории, вайшнавы выделяют наиболее значительные. Иногда, когда, предположим, кто-нибудь читает лекцию, рассказывает класс,
время лекции для того, чтобы ну, что-то довести какую-то идею, он может приводить примеры из разных лет. Это было тогда-то, история тогда-то, приезжал такой-то Махарадж, это было тогда-то, тогда-то. Всякие разные события, которые хронологически между собой не связаны, но они служат одной цели, какую-то философскую идею донести. Поэтому видно, что из всех событий жизни мы можем выбирать всякие разные события, которые не обязательно между собой хронологически связаны. Вот нам не это важно, нам важно понять положение Кришны, понять свое собственное положение. А история, хронологическая последовательность может соблюдаться, может не соблюдаться, это не так важно, потому что много всяких разных событий происходит в жизни, одни из них важны, другие не так важны, поэтому мы выбираем самые важные. И, в общем-то, как бы это сказать, здесь в Бхагаватам это не просто исторические хроники, Пураны, а это повествование о Верховном Господе, тем более Бхагавата Пурана, то есть Пурана о Бхагаване. И поэтому здесь приводятся всякие разные аспекты жизни Бхагавана, независимо от того, в какую эпоху это все было. Вот, и строится это повествование, которое иногда такой стиль немного смущает людей, которые подходят к таким академическим, так сказать, подходам, чтобы изучать все эти вещи. Они пытаются какую-то там историю построить, но часто натыкаясь вот на такие вещи, они что-то путаются. Вот поэтому это не просто какая-то материальная последовательность, а это достаточно свободное такое литературное повествование, которое ставит своей целью донести определенные философские идеи до нас. Итак, здесь говорится о том, что когда перед тем, как Вараха вступил в воду для того, чтобы поднять землю, он что сделал? Он, взор его был устремлен на преданных брахманов, удвикшая випран гринато вишаткам. Он смотрел на преданных брахманов, дригбьям, свой взор. И как он смотрел на них? Здесь говорится в комментарии Прабхупады, что он с любовью посмотрел на преданных, настолько его взгляд был проникнут любовью, что все они ощутили трансцендентное блаженство. Мы знаем, что среди всех бесчетных качеств, которыми обладает Кришна, Бхагаван, наиболее существенным является какое качество? Бхатавацала. Видите, все как в один хором отвечают Бхатавацала. Это, видимо, так говорят преданные, которые ощутили на себе его ватсалью. Мы знаем, что ватсалья раса, это что такое? Это раса родительских отношений. Это любовь родителя к ребенку, ватсалья. И бхакта ватсала, это обозначает тот, кто относится к своим бхактам как к детям. И как относится родитель к своим детям? С любовью, с заботой, со снисходительностью, естественно, с надеждой, что они поумнеют, вот, что все будет хорошо. То есть это чувство, ну, наверное, легче понять тем, кто сам является родителем, тем, кто эту вацалью ни в каком виде не испытывал, ни в духовном, ни в материальном. Это чувство достаточно абстрактное для тех людей, кто не знает, что такое царь расы. Вот. И Кришна, как высший родитель, все, он родитель по отношению ко всем. Мы знаем, абсолютно истинно тот, кто является источником всего. То есть все, что бы ни было в этом мире, оно все является производным от Верховного Господа. А он производитель, то есть он отец высший, высшим в этом смысле. Вот. Поэтому ко всему своему творению он испытывает в отца расу. Мы можем к нему пока ничего не испытывать. Вот. Но он вот это вот чувство заботы, чувство любви испытывает к нам. И оно проявляется не только в его взгляде. Оно проявляется реально в его отношении к нам. Потому что, хотя мы, может быть, и считаем себя обделенными милостью Господа, что-то там такого особенного мы не испытываем, это может быть верно в духовном плане, вот. Но его вацалья раса по отношению к нам, это конечно, не вацалья раса духовного мира, хотя Господь он абсолютен, вот. Но он здесь относится к нам с этим чувством. И первое, в чем проявляется его вацалья здесь, Это то, что как всякий нормальный родитель поддерживает своего ребенка, создает ему все необходимые условия. Ребенок появился, ему тут же люлька, там люлька даже раньше появляется, как правило. Вот, поэтому все там остальные причиндалы. Вот, поэтому перед тем, как появляются люди, людей еще не было, были мудрецы, это первые этапы творения. Вот, уже должна появиться их обитель, здесь сказано, как место. Господи, как это место называется? Джива Нидхана, да? Ага, Дживадхани, вот, Дживадхани. Дживадхани, обитель живых существ. Итак, сначала появляется эта люлька, место, где мы будем жить. Вот он позаботился об этом. Потом, когда Вараха уже достал землю из-под воды, тогда Свайамбхува Ману и другие мудрецы Праджапати стали уже населять этот мир, землю, другие планеты живыми существами. Итак, Кришна удивительным образом позаботился уже о нашем материальном поддержании. Потому что тело так построено, мы даже не замечаем, как мы делаем вдох-выдох. Как-то, естественно, уже так случилось в мире, что существует воздух, причем воздух совершенно необходимого химического состава. Если бы из каких-нибудь других он элементов состоял, мы бы очень легко почувствовали принцип удушья, признаки удушья сразу бы пошли у нас, если бы какого-то другого состава был воздух. Даже этот воздух, немножечко, если вот не пооткрывать окна, уже он становится таким тяжелым. И нам требуется какая-то другая атмосфера. То есть в таких вопросах он, точно зная потребности наших легких, все наши особенности, создал нужный состав воздуха, нужный состав и плотность воды, все остальные элементы. И просто даже выйдя куда-нибудь, не знаю, на природу, в огород, в сад, ты видишь, как удивительно вообще устроен мир. Какие-то ягоды, какие-то плоды, какие-то злаки, травы, листья, вообще все, все фантастическим образом сделано. Я сейчас был в Артеме, там у этих преданных, у Яцковых, у них там такой большой огород, и значит, там вот этот отпрыск наш ходил, этот горох собирал, такие стручки, горошки, очень интересно, так берешь горошек, такой стручок, надавливаешь на него, он так трк, легко открывается, пшк, лопается этот стручок, и там такие аккуратненько уложенные горошинки. Как это все может быть плодом какой-то непонятной эволюции? Совершенно четкая такая, ясно сделанная, аккуратненькая упаковка природная, в которой все вообще, так сказать, уложено один к одному. Если, например, взять, ну, как вот на каких-то, не знаю, фабриках, где там какие-то товары производят, потом специальные ящички, какие-то там эти самые прокладки, все, чтобы оно не побилось, все сложено, сверху покрыто. То есть идеальный температурный режим, внутренние условия. Как такое может произойти каким-то вообще спонтанным образом, какая-то слепая эволюция природы? Куда ни посмотри, вообще везде видишь удивительный разум, как все в природе растет, как все живет, как живые существа одно с другим связаны, одно является пищей для другого, какая взаимосвязь в природе. Ни одной как бы неточности, ни одного какого-то отклонения, все так ровненько, все потрясающе сделано. И тело, сначала зубы, которые перемалывают, слюна смачивает, зубы перемалывают, потом это все проходит какой-то путь, попадает в желудок, там уже готовый состав желудочного сока, именно нужный для того, чтобы все это переварить, потом это все переваривается непонятным образом, теперь полезное через кровь всасывается, ненужное через кишечник выбрасывается. И как только оно готово выброситься, непонятно почему мы чувствуем какой-то сигнал в организме, бум, нужно бежать куда-то. Вот, то есть сигнализация такая установлена, вообще потрясающая. То есть видно, что мир и человек в мире — это такая вообще непревзойденная механизация, просто по своей такой разумности. Что, в общем-то, вполне закономерные выводы, что это все плоды чьей-то заботы, это плоды чьей-то любви. И так, это, так проявляется его вацалья в плане поддержания нашего тела, потому что иначе не существует, мы не сможем просто жить. То есть идеальным образом к телу существуют эти вот заправочные все материалы, которые растут в среде. И так как-то спонтанно, когда человек хочет, ребенок хочет есть, он даже не, у него как бы спонтанно получается открывается рот, понимаете, он не засовывает ни в нос, ни в ухо пищу. Вот, инстинктивно все это попадает в рот. Никто его причем этому не учит, клади пищу в рот. Все однозначно туда ее кладут. Вот, то есть это проявляется как инстинкт, параматма, она побуждают живые существа вот таким вот образом действовать. Это его забота, что мы живем в физическом плане, практически как-то большинство процессов совершаем, даже не задумываясь, как они происходят естественным образом. Какой-нибудь паук, такое мерзкое существо вообще, никто их не любит особенно, вот, никто их не разводит специально, какие-то кошки, собаки, может, они какую-нибудь симпатию еще вызывают, но такие существа ни у кого не вызывают симпатии, типа, а у Кришны вызывает, он к ним вассальный расу проявляет, и он заботится о них, он даже такому полуслепому, полуглухому, дурному этому пауку дает достаточно разума для того, чтобы у того в брюшке была вот эта вот паутина, и он, это сложная инженерная работа на самом деле, паутина это очень сложное инженерное произведение, вот как он начинает ее плести, он безошибочно, если вы мне предложите сплести паутину, я точно не знаю, откуда начинать ее, с центра или с краю, вот что там, как, на каком расстоянии эти вот ячейки должны быть идеально. У него, у такого дурного существа, откуда-то вообще спонтанное знание, и вот он ее плетет в нужном месте, причем, понимаете, где-то там он не будет ее плести, а плетет он точно, зная то место, где прилетают все эти мухи, насекомые, какие-то бабочки. Вот. Он развешивает, и он сидит в уголке и ждет. То есть он как бы устроил идеальную ловушку. Если мы видим, что кто-то сделал капкан, капкан, мышеловка, это произведение разума. Вот. Но капкан такая грубая штука, его видно, понимаете? А паутина так сделана, что ее не видно. Многие из нас наверняка ощущали ее на лице на своем внезапно, вдруг раз. Как это мы в нее влипли? Не видели, потому что. Вот. То есть эта ловушка сделана невидимым образом. То есть, смотрите, это что такое? Это забота, понимаете? Он дал такой разум всем живым существам, чтобы у всех была пища, у всех было какое-то жилище, у всех была возможность поддерживать себя. Это его вассалия. Это по отношению ко всем живым существам, даже к материалистам он всем дал. Теперь качество бхакта вассала. То есть он проявляет свою вассалию или свою заботу или любовь по отношению к бхактам, она особенна. Потому что эти бхакты отличаются от обычных людей тем, что они не просто живут в этом мире ради пропитания, материального поддержания, а они живут ради того, чтобы подготовить себя к возвращению к Кришне, к служению в духовном мире. Вот смысл их жизни. То есть в идеале бхакта – это человек, который своими действиями, своей жизнью готовится к вступлению в духовный мир. В этом принципиальное отличие. То есть это не просто верующий, который знает, что есть какой-то Бог, Кришна, все в порядке, вот, но при этом его материальная жизнь на другими вопросами, он занимается другими вопросами, как хлеб насущный снискать, еще что-то такое, суетиться по каким-то материальным вопросам. Хотя мы видим, что даже животным нечего особенно суетиться, уже корм для них готов, он есть. Говорится, что когда человек рождается, вместе с ним рождается его пища. Если я должен прожить какое-то количество лет, значит, ясно, что как-то я должен что-то есть, иначе как же я проживу. Это означает, что моя пища уже где-то есть, она где-то уже ходит, она уже готова прийти ко мне. То есть немного нужно совсем приложить усилий для того, чтобы это все вошло. То есть Кришна устроил эту систему, он идеальный снабженец, поскольку из него все исходит, он источник всего. Поэтому снабжение обеспечено каждому. Человек только должен выполнять свой долг, и все. И пища, она сама входит в него, в этом нет каких-то особенных сложностей. Итак, эта вацалия, она распространяется на все живые существа, и на преданных, и на непреданных. Но когда мы говорим о бхакта вацала, то это особое качество Кришны, он выделяет среди всех живых существ тех, кто обратил свое внимание на него, тех, кто начал служить ему, тех, кто стал поклоняться ему, тех, кто благосклонно расположен к нему. То есть это божественные натуры, натуры, которые осознают свою божественную высшую природу и пытаются что-то делать для Кришны. То есть в этом мире все живые существа эгоистичны, они пытаются все делать для себя. Даже если родитель заботится о своем ребенке, ребенок это часть его тела, поэтому заботиться о ребенке, он заботится о себе. ему плохо, когда ребенку будет плохо. Вот, то есть это такая закамуфлированная форма эгоизма. А преданные – это те, кто заботится не столько о себе, потому что они понимают, о нас уже позаботился Господь. Они видят, как бы у них есть такие глаза знания, такое понимание, что все в мире уже существует, и особенно беспокоиться не о чем. Единственное, о чем нужно беспокоиться, это о том, как получить милость Господа. Потому что в этом его основная вацали, что он предоставляет нам, кроме материальной пищи, он дает себя также в форме духовной пищи, шастры, святое имя божества, просад, преданный святой обитель. Это Верховный Господь в разных проявлениях, это как бы такие субстанции, которые пропитаны полностью духовной энергией. И он дает себя в этом облике своим преданным. Другим он может не давать себя. Другие могут не понимать, так называемые тоже верующие, им непонятно, зачем петь святое имя, им непонятно. То есть вся наша садхана, с их точки зрения, это практически сплошная ересь. Вот, нельзя поклоняться образам, нельзя петь святое имя в суете. Да? Вся наша харинама – это сплошная суета для них. Это же суета, улица, правильно? Нельзя петь святое имя. То есть все, что мы делаем с их позиции, это сплошная ересь фактически. Вот, а мы говорим, что это как раз основа нашего прогресса. То есть на основании этого мы можем… Да, идоложертвенное нельзя есть. Еще забыл, просад. То есть это вообще табу, ни в коем случае. Ни в коем случае. Ни просада, ни божеств, ни святого имени. Ну, шастры читайте. Только не такие. Где про Бога? Что еще какое-нибудь. Фактически получается, что особую милость получают не просто верующие люди, а именно непосредственно Кришна-бхакты. То есть им он отдает себя, а другим даже верующим он себя не дает так явленно. То есть для большинства даже верующих людей Господь недоступен. Имени толком не знают, кто он такой, не знают, какая форма, да вы что, не дай Бог, Бога же никто не видел и так далее. То есть получается, что люди верят в Бога и не знают, какой он, то есть какие-то ну, неполные, нецельные процессы, очевидно, что они неполные. Поэтому бхакты, то есть преданные Кришне, это какие-то такие особенные существа, которые... Непонятно, чем заслужили такую милость, такую благосклонность Кришны, что он себя настолько милостиво открывает. Так мало людей знает его образ, так мало людей знает его имя, так мало людей понимает эту философию, имеет возможность не только по праздникам, а каждый день есть просад, то, что предложено Кришне. Для большинства людей, даже верующих, это запрещенная вещь, идол какой-то, там нельзя это делать. А для преданных это основа существования, в этом его вацале забота, что он дает нам также наиболее тонкую, чистую духовную пищу, благодаря которой за какие-то считанные годы человек, полностью обусловленная душа по милости Кришны, может возвыситься в ранг фактически полного трансценденталиста, если человек следует процессу и свое сознание действительно занимается этими процессами, если он хочет, то эти вещи, они входят в его сознание такими бурными потоками и меняется все сознание, меняется, переворачивается все. В этом смысл духовной жизни, трансформация, изменение в сердце. То есть духовная жизнь не обозначает, что просто прими какую-то там веру и живи как жил. А духовная жизнь обозначает именно трансформацию, именно изменение. И вот эта возможность полностью измениться, превратиться в чистого преданного Бога, в этом и есть как бы особая его ватсала, вот эта вот забота или любовь по отношению к своим преданным. И когда один любит другого, это обозначает, что он выделяет самое главное, а какие-то мелочи, ну, не обращает на них особенного внимания. Иногда, может быть, мы где-то судим друг друга достаточно строго, в том не прав, это ошибка, еще что-то такое. Это может быть правдой. Но когда человек смотрит глазами любви, то он по-другому воспринимает. Мы сейчас по воскресеньям эту тему рассматриваем. Позитивное мышление. И мы выяснили, что Кришна основоположник позитивного мышления. Он у Бутаны взял самое ценное. Маленькую крошку того, что она просто хотела ему послужить как кормилица. И еще когда-то, когда она была сестрой Бали Махараджа, когда Ваманадев пришел на эту жертвенную арену Бали, и его сестра тоже там присутствовала, она увидела, и как взрослая женщина, как правило, женщины любят смотреть на детей, она увидела этого крошечного Ваманадева, и показался такой милый мальчик, брахмачари, она посмотрела на него, Ух ты, говорит, вообще какой милый, какой замечательный. Вот бы мне его сыном своим иметь. Такая у нее мысль проскочила у этой сестры Бали Махараджи. И Кришна уловил эту мысль. Ну, мы говорили о Бхава-грахе, тот, кто улавливает саму Бхаву, само отношение, с которым делается подношение. Бхава-грахе, одно из имен Кришны. Он уловил это ее желание, что она бы хотела иметь меня в качестве сына. Ну, конечно, я же исполняю все желания. Потом, когда она уже стала этой, но когда он отнял у Бали все царство, она сразу же другое чувство к нему испытала. Ах ты негодяй, поскольку она была членом семьи Бали Махараджи. Раз Бали Махараджи раскулачили, значит, и она пострадала, естественно. И она говорит, ух, я бы тебя убила. И вот эти два чувства, с одной стороны, желание иметь его в качестве своего сына, первое было впечатление от того, что она увидела Ваманадева. А потом негативное чувство, что она хотела его убить из-за того, что он отобрал все богатство у Бали. Эти два состояния и произвели на свет вот эту вот путану, то есть следующая жизнь она стала путаной, то есть, видимо, больше было в ней негатива этого, поэтому она стала ракшаси. Но Кришна также отметил в ее сердце вот это вот желание послужить ему в качестве кормилицы, как матери. И потом, действительно, мы знаем, что он как основоположник позитивного мышления негативное все убрал и даровал ей пост кормилицы на Галоке. А вот в этом вот это удивительное непостижимое чувство. Если мы, например, живем в мире двойственности, и у нас с кем-то могут быть такие сложные отношения, да, хорошие, иногда плохие. Вот, и мы держим в голове и то, и другое. Мы помним и добро, и зло. Так получается. Вот, и даже мы можем к человеку хорошо относиться, тем не менее, мы немножко как бы насторожены, потому что мы знаем, когда-то он там что-то сделал мне то, поэтому так немножко осторожно относимся. Но Кришна, как бы его любовь, вот эта вот ватсала, она отличает его от нас тем, что он совершенно не обращает внимания на все эти негативные вещи, потому что он понимает, это просто сумеречное состояние. Когда в свет войдет, он уничтожит полностью все эти. То есть, когда человек станет полностью бхактой, все вот эти вот негативные идеи и мысли, они уйдут. Особенность преданного состоит в том, что у него мышление совсем другое, совершенно другое мышление. Материалисты, они мыслят так двойственно, тебе, мне, твое, мое, так очень четко они разделяют эти вещи. У них сохраняется понимание своего интереса, они делят все, какое-то чувство есть опасность вот для себя, что-то такое надо, нужно сохранить. Но бхакта, чистый бхакта отличается от материалиста тем, что он старается свою жизнь отдать Кришне. То есть и Кришна, видя вот это вот бескорыстное его отношение, он дает ему вот эту вот ватсалу, свою любовь, не обращает внимания даже на какие-то несовершенства преданного новичка. То есть он смотрит исключительно полностью позитивными глазами, замечая только самое лучшее, что есть в человеке, и старается помогать ему, чтобы в конце концов вот это вот самое лучшее, чистое духовное, полностью заполнило все наше сознание. То есть это положение идеального учителя, который не обращает внимания на какие-то недостатки. Если у человека, в принципе, сохраняется позитивное мышление, то вот желание прогрессировать, то Кришна от него никогда не отступит. Никогда. Весь мир может отречься от него, все могут отвернуться, сказать, ты вообще такой сякой, иди отсюда, мы не хотим тебя знать, ты негодяй. Вот. Но Кришна не отвернется от него никогда. В этом его вот это вот непостижимое божественное качество, бхакта-ватсала, вот эта вот благосклонность к своим преданным, которое нам очень трудно понять, потому что у нас мы не являемся источниками всех живых существ. Мы не чувствуем родства со всеми. Мы чувствуем родство с каким-то кругом живых существ рядом с нами, которые могут находиться, кого-то там мы любим. Вот. А особенность Кришны такова, что поскольку он источник всех, то он со всеми чувствует родство. И раз он со всеми чувствует родство, это обозначает, что он всем помогает. Когда в Бхагавадгите этот сюжет разворачивался, Кришна с Арджуной разговаривали, и Арджуна выражал какое-то сомнение по поводу исхода битвы, что он там победит, не победит, чем это все закончится. Несколько раз Кришна назвал его терминами, которые указывали на их родство. Ну, там по той царской линии он говорит, Каунтея его называют, сын Кунти. А Кунти, она была как тетя, да, Кришна, Кришна ее каким-то племянником был. Вот, то есть он намекает, комментарии Вишнуачакравати Тхакура говорят, что Кришна намекает Арджуне, что мы с тобой родственники. То есть он, ну, как бы понятно, что в духовном плане мы все родственники, но чтобы еще как-то Арджуна острее почувствовал это родство, он говорит, Каунтея, ты ты сын моей тети, ты сын моей тети, поэтому фактически мы с тобой как двоюродные братья, да, получается. Вот, ты мой родственник, поэтому родственники чем отличаются? Они помогают друг другу, это естественное отношение родственника. То есть Кришна намекает Арджуне, что я тебе помогу, ты, может быть, сомневаешься в исходе битвы, но поскольку я на твоей стороне и я твой родственник, то может быть уверен, я тебе помогу. То есть в духовной жизни мы должны чувствовать, что это не просто какая-то борьба в одиночку, а если мы искренне стремимся к Кришне, то его вот это вот качество бхакта-ватсала, любовь к нам как к родственным существам, не просто он со всеми родственник, но мы признали это родство, осознали, что есть такой родственник Кришна выше, вот, то для таких живых, для таких преданных это качество бхакта-ватсала проявляется особенным образом. И любой преданный себе может это почувствовать. Часто преданные говорят такие слова: милость Кришны, Кришна, Кришна помог, Кришна выручил, Кришна проявил свою милость. Вот в высшем смысле его милость, конечно же, проявляется тогда, когда мы начинаем испытывать очень сильное, экстатичное чувство любви к нему, это называется бхава. Это уже полное проявление его милости. Пока этого нет, эта милость проявляется на таком житейском уровне, на бытовом уровне и в духовной практике также. То есть взгляд Кришны неустанно устремлен на нас. И это не просто взгляд какого-то, знаете, такого холодного наблюдающего. Это не взгляд ФСБ, который на нас может вести какое-то там дело, даже беспристрастно. Вот, просто на всех, на всякий случай должно быть, чтобы знать, кто на что способен. Вот. А это взгляд наполненный любви, понимаете? То есть это вот ватсалья, это чувство любви с изрядной долей протекции, потому что ватсалья это родитель, который смотрит на Кришну с любовью, как на своего зависимого. Точно так же Кришна, как изначальный родитель, он смотрит на все живые существа с любовью, но с любовью в духе отца, вот этой вот ватсали, заботы. И поэтому его любовь наносит в данном случае совершенно конкретное очертание. Мало того, что он заботится о нас, как о телах, у каждого из нас есть достаточное количество просада, все необходимое для жизни, какой-то минимум хотя бы есть. Вот. Но также он заботится о том, чтобы у нас всегда была духовная пища. То, что появился Шримад Бхагаватам, это его забота. Понимаете, никогда эта книга не была доступна людям, тем более такими тиражами. То, что пришел Господь Чайтанья, распространил по всему миру Харинаму, это его забота. То, что у нас есть возможность каждый день принимать просад, это его забота. То, что он пришел сюда, проявил себя в форме божеств, это его ватсалья к нам как к душам уже, не просто как к телам, а именно как к душам. Мы видим, что никто практически из верующих не имеет столько милости, понимаете, Бога в таких разнообразных аспектах. Где еще столько милости? И именно благодаря вот этой вот всеобъемлющей милости, такой очень разнообразной, богатой, пышной милости Господа, у преданных есть все возможности прогрессировать, абсолютно все возможности прогрессировать. Другое дело, что мы можем иногда привыкать ко всему, такое тоже бывает. Вот, голодный, сначала он все хватает, ест, потом он присыщается и уже так. В Махапрасаде он копается, так, это сгущенка я не ем, а это я ем, еще что-нибудь. То есть он уже забывает, так сказать, что это все Махапрасад, он уже начинает смотреть на Махапрасад, как на какие-то материальные субстанции. Вот, такое тоже бывает, привыкнуть можно ко всему, обусловиться. Вот, но милость необходимо ценить, и ее несложно оценить, особенно когда посмотришь на других людей, как сказать, покрутишься, повертишься среди других людей и смотришь, что это живые существа, хотя они, может быть, в материальном плане где-то там преуспевают и даже лучше, чем преданные, у них, может быть, больше денег, еще что-то, но насколько они объединены и обделены вот этой вот милостью. И действительно начинаешь ценить это качество Кришны, бхакта-ватсала, какие мы удачливые души, что Кришна пришел к нам в таких вот разнообразных проявлениях милости. Только бери эту милость, бери каждый день, впитывай в себя, впитывай свое сознание и в качестве благодарности за эту милость совершай преданное служение. Вот процесс. И Кришна на другой стороне, он смотрит на нас вот этим вот любящим взглядом, взглядом любви. И здесь говорится, что он пришел в этот мир как Варахадев поднять землю, потом этого демона убить. Но когда он услышал, как эти преданные брахманы на высших планетах стали петь ему хвалу, он посмотрел на них таким взглядом полным любви. И Прабхупада говорит, что он с такой любовью посмотрел на преданных, что все они ощутили трансцендентное блаженство. Хари Кришна. Вопросы есть какие-то? Нет вопросов. Все ощутили на себя взгляд любви. Шри Шри Нитая Сачи Сут, Джаганатхи Субхадра Бхагавад. Да.
Вы сказали, что если родители по отношению к детям могут проявлять заботу, то это завуалированный эгоизм.
Ну, как родители детей называют? Кровинушка моя, да? Что-нибудь такое, то есть это моя, моя, от меня произошедший человек. И, как правило, родители заботятся о детях с таким прицелом, что потом, когда дети вырастут, они тоже позаботятся о родителях. Хотя, в принципе, это нормальное мышление, ничего такого особенного нет. Поэтому я сказал, что это завуалированный эгоизм, о котором родители даже могут не догадываться. Эгоизм это также еще и потому, что... Это заметно, смотрите, такая ситуация. Вот родитель вырастил ребенка, а ребенок взял и стал преданным Кришне. И теперь он занимается преданным служением Кришне, а на родителя, может быть, меньше обращает внимание, особенно если родитель не преданный. И у родителя появляется ревность такая, ты что же это, а? Предатель, я тебя воспитывал, я тебя кормил, а ты кому служишь, какому-то индийскому богу там, непонятному, а мне не служишь, не помогаешь. То есть получается, что в его действии не было бескорыстия, не было бескорыстия. И также забота родителя не очень совершенна, потому что, как правило, особенно в Кали-Югу, он дает какую-то материальную заботу, но духовно не дает ничего. То есть он не готовит своего ребенка к духовной жизни. А забота Кришны является более всеобъемлющей, я сказал, он по двум направлениям заботится. Он дает и материальное, и дает духовное. И причем он бескорыстен, он дает свободу, то есть никакой родитель не предоставляет такой свободы, которую предоставляет Кришна. Кришна, несмотря на то, что предоставляет все нам условия, если даже мы не обращаем никакого внимания, он не особенно по этому поводу переживает, он дает нам вот такую возможность. Но родители материальные, они очень сильно по этому поводу переживают. Они за свой престиж очень пекутся. Ой, вот у соседки сын-то, смотри, какой в люди вышел, а мой что, а, Кришнаитом стал, ой, какой кошмар. То есть сразу такой удар по престижу или еще что-нибудь, по репутации. То есть это, поскольку ребенок является экспансией тела родителей, то родители порой заботиться о ребенке для того, чтобы другие ничего плохого о них не подумали. Смотрите, что все соседи видели, что у меня тоже все как у людей, и мой сын или моя дочь, они все в порядке, чистые, сытые, одеты и одеты модно, и все у них есть, и велосипед, и компьютер, и все замечательно. Вот, то есть фактически ребенок это как такая, как сказать, рекламный агент родителя. То есть он ходит где-то, и другие по ребенку смотрят, какой родитель. Если ребенок какой-нибудь там грязный, голодный, запущенный, какой-нибудь лохматый весь, ну понятно, какие родители, то есть поэтому можно оценить. Поэтому ребенок это такой как бы представитель марки семьи, который ходит. И для многих людей это так. То есть для них дети это, как сказать, один из показателей их благополучия, их успех и так далее, они показывают. Вот мой сын учится в Америке. Там, ну, понятно, какой ты, значит, какой ты крутой, если твой сын учится в Америке, еще что-то такое. Вот это форма саморекламы, или когда родители что-нибудь говорят, да ты меня позоришь, ах ты негодяй, я тебя породил, я тебя и убью. Иди, не позорь меня. Не позорь меня. То есть они не предоставляют ему полной свободы. Вот поэтому все это является скрытыми формами эгоизма.
Одно из качеств, вернее, проявление этого качества любви к Кришне, обращают внимание на какие-то недостатки преданных, да? И в то же время мы видим, что десятый стрелбистый момент есть такой, что если человек упорствует в своих материальных желаниях, несмотря на то, что привязанность, несмотря на то, что он выслушал слишком много, ну уже достаточно много наставлений на этот счет, то это мешает ему в духовной жизни. А как все-таки сформулировать? С одной стороны, Кришна вообще не обращает внимания на какие-то наши несерьезные духовные жизни, да, какие-то отступления, какие-то трудности, которые выкаживают со своей словословностью. А с другой стороны, мы видим, что это реально мешает человеку, да?
Да, мешает. В чем вопрос? Кришна объясняет процесс. Его милость состоит в том, что он дает нам процесс, делает себя доступным, допустим, через святое имя. Вот он пришел, Господь Читание дал святое имя. Это его милость, без сомнения, милость. Но он также дал определенные условия, потому что все-таки человек должен измениться. Ему не нужно, не важно просто провести там какую-то кампанию, чтобы все правду сказали Хари Кришна, и давайте этого достаточно. Все-таки человек должен измениться. Вот, и главное как раз, что должно в нем измениться, это он должен оставить именно вот это вот мирское умонастроение и материальное желание. Может, это происходит не сразу, но по меньшей мере это должно, какая-то прогрессия должна происходить. Постепенно должен от этого избавляться. Поэтому это оскорбление десятое, не первое стоит. Кришна учитывает, что это не так просто, поэтому он оставляет это как уже такую последнюю задачу. Вот, тем не менее, мы ее должны решить. И если каждый может сказать Хари Кришна, понимаете, любой вообще, хоть кто может сказать Хари Кришна, но мы знаем, что это не квалифицирует его сразу же как идеального преданного, готового для служения в духовном мире, совсем нет. По разу все сказали Хари Кришна, тут все в этом Вашингтоне, алкаши, они тоже, наверное, сказали Хари Кришна, вот. Но они не могут в таком состоянии переехать в духовный мир, они там свой Вашингтон устроят, понимаете, свою какую-нибудь там будут брагу гнать, еще что-нибудь такое делать, вот, то есть в таком состоянии они не могут туда попасть. Вот, поэтому мы должны не просто повторять Хари Кришна, а достичь успеха в этой теме. И для этого он ставит определенные условия, и они должны быть соблюдены. И эти условия тоже милость Кришны, понимаете? Если бы он не сказал, вот, мы бы подумали, что может и ничего страшного, что у меня материальные желания, все в порядке. Вот, но то, что он сказал, предупредил, это тоже его милость. Понимаете? Если вас предупредили о какой-то вас ожидающей опасности, это милость. Вы говорите, о, спасибо, что сказал. Эти, ну, водители у них там свои, впереди ГАИ, они друг другу помигают, все понятно. Это милость, понимаете, предупредил о том, что там кто-то впереди, какая-то опасность. Вот, это милость Кришны. Милость не нужно воспринимать как только вот то, что он одни пряники. Пряники дают знания, иногда он дает какой-то шлепок. Это тоже его милость, это предупреждение о том, что неправильно действуешь. Если бы не было с его стороны каких-то таких вот небольших символических наказаний, как бы мы узнали, что мы неправильно действуем? Понимаете? Он смягчает всегда какое-то наказание, но это способ воспитания неразумных. Ну как еще с неразумными? Вот он не избивает нас жестоко, но он показывает, как, так сказать, как-то, что неправильно действуешь. Вот, поэтому милость со всех сторон, даже в тех каких-то ограничениях, в каких-то таких вот правилах, в них тоже милость. Но никуда же не денешь свою свободу, правильно? Живое существо проявляет свою свободу. Ее свобода проявляется в капризах, в непостоянстве. Сегодня хочу, завтра не хочу. Или хочу каких-то несовместимых вещей. Вот, хочу чувственного наслаждения вместе с преданным служением. Такой вот замес какой-то. Вот, и съел несовместимые продукты. Потом пучит, там, бежишь куда-то там. Вот, то есть от несовместимого всегда какие-то проблемы возникают. И когда преданный пытается совместить, допустим, чувство наслаждения с преданным служением, он сам вкушает вот эту вот несовместимую смесь, понимаете, от которого его регулярно, так сказать, проносит. Вот, то одно, то другое с ним происходит, то какие-то там откровения у него, то какие-то, наоборот, проблемы возникают. Вот поэтому Он дает процесс и позволяет живому существу опробовать процесс, позволяет ему в том числе даже ошибки какие-то совершить и на своем опыте убедиться, что если ты повторяешь святое имя, но ты полон материальных желаний, вкуса какого-то особенного нет. А когда человек, допустим, с полной решимостью и под влиянием какого-то хорошего общения воспевает святое имя в правильном состоянии, он дает это. Ты видишь, смотри, вот так этот процесс действует очень эффективно. А если так, то он неэффективен, видишь? То есть он позволяет... В этом его милость, он дает возможность поэкспериментировать, попробовать, что будет в этом случае, что будет в другом случае. Это его милость, понимаете? То есть он не дает нам какую-то просто догму, бери и следуй. Ты можешь попробовать, ты можешь проверить и увидеть, что такое, как прогрессирует тот, кто серьезен, как прогрессирует тот, кто несерьезен. И можешь сделать свои соответствующие выводы. Поэтому то, что материальные желания мешают нам прогрессировать, это не обозначает, что какая-то подножка, коварная подножка со стороны Кришны. Он дал святое имя и настроил целую кучу каких-то там правил, которым мы не можем следовать. Ну, конечно, куда же делать свои материальные желания? Вот. Понятно, что сразу никуда, но постепенно, сначала хотя бы не оскорбляй вайшнавов, читай шастры, прими гуру, хотя основные какие-то такие вот вещи. Вот. Потом постепенно все эти вещи выветрятся. Вот. Поэтому куда ни посмотри, со всех сторон милость Кришны. Все. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.